любом случае я не доживу до того, чтобы встретиться с ними. По правде говоря, я одной ногой стою в могиле. И мне плевать и на него, и на тебя. По мне, так можете рвать друг другу глотки до тех пор, пока вся Британия не будет лежать в руинах. Однако я расскажу тебе то, что я знаю, и покончим на этом. Он снова слабо закашлялся, уронив голову на грудь. Однако можешь быть уверен в одном. Манускрипта я теперь не закончу. И по улицам Лондона не будут бродить целых два голема. «Да, а вот это жаль!» — откликнулся низкий голос. Натаниэль. Откуда он тут взялся, Натаниэль понять не мог. Ни одна из двух сетей магических уз не была потревожена, и никто, ни Натаниэль, ни Кавка, ни даже Бартимеус, не заметил, как он вошел в дом. Однако он был тут и стоял, небрежно привалившись к лестнице, что вела на чердак, и сложив на груди свои мускулистые руки. Натаниэль разинул рот. Оттуда не вырвалось ни слова, только испуганное аханье. Он узнал этого человека. Бородатый наемник, убийца, работавший на Саймона Лавлейса. 2 года тому назад, после событий в Хедлхэм-Холле, наемнику удалось скрыться. Правительственные агенты охотились за ним повсюду, в Британии и по всей Европе, однако все было напрасно, его и след простыл. Со временем полиция сдалась, дело было закрыто и поиски прекращены. Но Натаниэль ничего не забыл. Жуткий образ, наемник, выступающий из тьмы кабинета Лавлейса, с амулетом Самарканда в руках, в куртке, заляпанной кровью убитого человека, навеки запечатлелся в его памяти. И много лет висел в его душе, словно туча. И вот теперь убийца стоял в 2 метрах от него, по очереди меряя холодным взглядом всех присутствующих. От него, как и прежде, исходило ощущение злобной энергии. Он был высокий, мускулистый, голубоглазый, с густыми нависающими бровями. Бороду он немного укоротил, зато его черные волосы сделались длиннее, доставая почти до плеч. Одет он был во все черное, свободная рубашка, утепленный китель, брюки, расширяющиеся пузырями выше колена, и высокий ботфорт. Его всепоглощающая уверенность оглушила Натаниэля точный удар кулака. Натаниэль тут же осознал, насколько он слаб и беззащитен, насколько бессильны его руки. «Не трудись нас представлять, Кавка», — сказал человек. Говорил он низким голосом, с линцой и с расстановкой. «Мы все трое старые знакомые». Старик издал долгий, тяжелый вздох. Что он им хотел сказать, осталось неизвестным. «Это в любом случае невозможно. Я не знаю ваших имен». «Так ведь не в именах дело». Возможно, Джин и был напуган, но, если так, он не подавал виду. «Я вижу, сапоги вы себе вернули», — заметил он. Темные брови сдвинулись. «Я ведь говорил, что ты за это заплатишь. И ты заплатишь. И ты, и мальчишка тоже». Натаниэль до этого момента сидел на столе Кавки, ошеломленный и растерянный. Но теперь он все-таки взял себя в руки и, пытаясь сохранить остатки достоинства, поднялся на ноги и встал, подбоченясь. «Вы арестованы!» — грозно провозгласил он, в упор глядя на наемника. Убийца ответил ему таким равнодушным и уничтожающим взглядом, что Натаниэль почувствовал, как будто он усох и сделался меньше ростом. Он гневно прочистил горло. «Вы слышали, что я сказал?» Убийца шевельнул рукой столь стремительно, что Натаниэль едва успел заметить это движение, и в его руке очутился меч. Он лениво указал мечом в сторону Натаниэля. «Где твое оружие, детка?» Натаниэль вызывающе выпятил подбородок и через плечо указал большим пальцем на Бартимеуса. «Вот», — сказал он, — «это Африт, повинующийся мне одному. Одно мое слово, и он разорвет тебя в куски». Джина это заявление, похоже, застало врасплох.